Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто хочет тратить поменьше времени на социальные сети. Слушайте цитаты, и вы узнаете, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе, Твиттере и Телеграме. В этом выпуске речь пойдет об изменениях в руководстве Высшей школы экономики и о том, как Россия присвоила себе слово «шампанское». На прошедшей неделе покинул свой пост ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он возглавлял этот вуз с момента его создания в 1992 году. В письме сотрудникам вуза Кузьминов объяснил свое решение тем, что ректор, цитата, «не должен быть вечным». «Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», – написал он. Иронизирует в Твиттере Михаил Ходорковский.
Какое экстремистское объяснение ухода с руководящей должности? Не разглядели тайного врага.
Влияние Ярослава Кузьминова и созданного им вуза на российское образование трудно переоценить, считает бывший проректор ВШЭ Константин Сонин.
На мой взгляд, для российского образования эта фигура, сравнимая с Ломоносовым, или, лучше сказать, между Ломоносовым и сегодняшним днем, в нашем высшем образовании не было сравнимой фигуры. Я надеюсь, что к своим книгам о высшем образовании Кузьминов добавит еще настоящие мемуары. Сегодня я отмечаю еще одно выдающееся достижение. Кузьминов уходит сам, в момент, когда по-прежнему является лидером университета и российского университетского сообщества. Посмотрите вокруг, не то что ректора, завкафедры-то не бывает, которые уходят по собственному выбору. В России такого не бывает. Смерть, маразм – уголовное дело. Вот почему уходят ректоры и директора. Не бывает? Вот Кузьминов в очередной раз доказал, что можно по-другому. Здесь, сейчас можно еще лучше.
Высшая школа экономики считалась одним из бастионов либеральной мысли. И неудивительно, что мало кто поверил в добровольный уход ее бессменного руководителя. Как воспринимался этот вуз из патриотических окопов, демонстрирует в своем посте прокремлевский политолог Сергей Марков.
Высшая школа экономики стала главным либеральным прозападным интеллектуальным центром. По личным взглядам, многие преподаватели стали яркими противниками Путина и даже русофобами. Несколько человек уволили, остальных просили успокоить свою оппозиционную политическую активность. Из-за оппозиционных настроений преподавателей взгляды студентов стали настолько оппозиционные, что в 2020 году возникла угроза студенческой забастовки и захвата студентами здания университета. С огромным трудом удалось погасить пожар. Для гармонии России нужен такой же мощный университет с идеологией государственников и консерваторов. И тоже, чтобы он получал контракты на экспертизу у правительства.
Многие комментаторы предполагают, что после ухода Кузьминова ВШЭ неизбежно превратится именно в такой университет. Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в интервью телеканалу «Дождь» назвал Кузьминова трагической фигурой.
Я думаю, что он сейчас трагическая фигура, и то, что сегодня случилось, станет знаковым для дальнейшей судьбы российского образования. Ну, в таких случаях обычно говорят, закончилась эпоха. Эпоха эта заключалась в том, что фигура Кузьминова и тот проект, который они создавали совместно с Евгением Ясиным и с другими учеными-экономистами в 90-е годы, Высшая школа экономики была символом того, что современное образование, возможно, в таком государстве, как Россия, пользуется поддержкой этого государства и действительно способна создавать учебные программы на хорошем таком европейском уровне или, по крайней мере, к этому стремиться. Сейчас я думаю, что Кузьминов совсем не в веселом настроении уходит со своего поста. К сожалению, все выглядит так, как если бы Кузьминов вышел из проекта в тот момент, когда он находится на грани перехода в какое-то новое состояние. Вот мы знали одну высшую школу экономики, сейчас на наших глазах рождается другая высшая школа экономики, которая будет делаться по другим правилам, судя по всему. И эти правила, они скорее ориентированы не на международную науку, а на общероссийскую атмосферу, которой мы прекрасно за последние годы здесь надышались. Да, это не столько наука, сколько отчетность перед начальством, это не столько свобода исследований, сколько ты знаешь нужных людей и знаешь, с кем договориться. И мы ожидали, что, в общем, мы там с моими коллегами, ушедшими, уволенными из Высшей школы экономики, мы ожидали, что подобного рода процессы будут запущены, но вот, мне кажется, сейчас это все просто в символическом смысле слова подтверждается.
То, что происходит с ВШЭ, это часть системной атаки властей на независимые образовательные учреждения и СМИ, считает бывший преподаватель ВШЭ, политолог Сергей Медведев.
Уход Кузьминова с поста ректора окончательно закрывает эпоху компромисса, когда можно было быть крупным системным игроком и при этом сохранять ауру и значительную долю либеральности. Перед глазами расстилается идеально ровный пейзаж Глейхшальтунга – политика, СМИ, высшее образование. Уход Кузьминова становится в новостную повестку рядом с обысками у проекта и объявлением Oxford Russia Fund нежелательной организацией, с репрессиями в Беларуси против Гёте-института и ДААТ. Каждый день подчищается какой-то анклав. Вышка давно раздражала многих и среди охранителей, и среди либералов в связи с увольнениями, отчислениями, Жуковым, Доксой. Я думаю, наши бескомпромиссные либералы из Фейсбука слабо представляют себе тот сужающийся коридор возможностей, по которому надо было протискиваться Кузьминову, и те этажи власти, на которых принимались все непопулярные решения по вышке, что ректору приходилось предъявлять публике. Да, тут встает вопрос о моральной цене компромисса, о том, что надо было гордо уйти и хлопнуть дверью, но это просто значит, что 2021 год пришел бы для вышки раньше и жестче, и сейчас это был бы не случайно заброшенный в нашу опричнину хаб глобализации, а еще один МГУ или СПБГУ.
В качестве возможных преемников комментаторы называли самые разные имена, вплоть до Алины Кабаевой и Петрова с Башировым. Новым ректором стал 43-летний Никита Анисимов. Его представил ученому Совету ВШЭ министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Никита Юрьевич, выпускник Московского государственного университета, математик, имеющий, на мой взгляд, уникальный опыт работы, будучи выпускником университета флагмана Российской высшей школы. Он поработал на разных должностях в МГУ, в том числе был проректором. После этого имеет хороший опыт работы в отраслевом вузе, в том числе знает, что такое разного рода процессы сложные, связанные с реорганизацией вузов. И, наконец, большой опыт, 5 лет, это достаточно опыт для того, чтобы оценить по достоинству результаты работы, 5 лет в должности ректора Дальневосточного федерального университета.
Кузьминов вхож в самые высокие кабинеты, в том числе и благодаря своей жене, и поэтому многие уверены, что он сохранит свое влияние. Возможно, новый ректор будет руководителем только номинально. Такое предположение высказывает Леонид Радзиховский в стриме на YouTube-канале Ибрагима Рабаха.
Собственно, о снятии Кузьминова можно гадать сколько угодно. Вариант первый. Он остается реально главным человеком, просто он снимает с себя ответственность. Вариант второй – его спихивает какое-то начальство, и главная власть переходит к новому ректору. При этом надо иметь в виду следующее, что Кузьминов человек очень влиятельный, в том числе и потому, что его жена Набиуллина, председатель Центробанка. И она, как я понимаю, от него не уходит, и он от нее не уходит. Почетным мужем он не становится, мужем он остается самым натуральным. Значит, в этом смысле его влияние меньше не станет.
И все-таки большинство комментаторов уверены, что пространство для компромиссов с властью для бывшего ректора оказалось исчерпано. Многие критикуют его за эти компромиссы. Иван Преображенский.
Свалили-таки Кузьминова с ВШЭ. Как ты ни подлечи, все равно эта система себя съест, потому что ты чуждый элемент. Ну, собственно, что мог, Кузьминов из академических свобод в ВШЭ сам уничтожил. Так что уже кого Кремль не поставит, хуже особенно не будет. Зато будет скоро в памяти поколений Кузьминов прекрасен, как ясен. Такова она судьба отечественных технократов и, простите за нецензурное словосочетание, системных либералов.
Выпускник ВШЭ журналист Майкл Наки на своем YouTube-канале тоже высказывает мнение, что Ярослав Кузьминов собственноручно угробил этот вуз.
Собственно, с Ярославом Кузьминовым вот какая история. Источники «Дождя» сообщают, что он, значит, ему надоело прогибаться под власть, поэтому он решил уйти. Есть и другие версии, но суть в следующем. Многие ему пели вчера дифирамбы и говорили, как этот человек буквально из ничего смог создать институт, один из лучших институтов в России, институт, который котируется в мире, институт, который я когда-то закончил. Но вы знаете, можно сделать очень много всего хорошего, но перечеркнуть это, потому что репутация зарабатывается годами, а потерять ее можно в одно мгновение. Этим мгновением для Высшей школы экономики стал 2019 год. Именно тогда они отказались от поддержки своих студентов, именно тогда они начали увольнять преподавателей за мнение, которое противоречило линии партии, партия «Единая Россия». И, собственно, теперь для меня Ярослав Кузьминов – это не человек, который построил действительно хороший вуз, в котором и я получил в свое время образование, но человек, который строил хороший вуз но в какой-то момент решил, что он не будет за него бороться, что он не будет его защищать, что он потеряет те принципы, на которых строился этот университет, научно-исследовательский университет, и что он сделает так, что университет все больше и больше будет превращаться не то чтобы в помойку, но в обычный российский вуз, где нельзя там писать про Навального научные работы, где, собственно, нельзя говорить, что Путин не самый великий стратег на факультете политологии и все такое прочее.
Альтернативную точку зрения предлагает еще один бывший преподаватель ВШЭ, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.
История с уходом Ярослава Кузьминова с поста ректора ВШЭ – это не история про свободу и несвободу высшей школы. И вообще, по большому счету, это не про высшую школу, хотя, конечно, на преподавателях и студентах его уход скажется. Мне представляется, что здесь больше всего сходство с бизнесом. Тем самым новым русским бизнесом, который существует в России примерно столько же, сколько ВШЭ – почти 30 лет. Уход Кузьминова – это что-то вроде рейдерского захвата. Ярослав Иванович был, конечно, не ректором вышки. Он был создателем и хозяином компании, которая за годы его правления выросла, наверное, так, как ни одна другая компания России. Выросла, естественно, за счет государственного покровительства, то есть отразила в своей судьбе все те черты, что характеризуют наш бизнес. Странно было бы, если бы на такую компанию не наехали. То есть понятно, конечно, что у нее была хорошая крыша. Я даже не буду сейчас копаться в личных связях Кузьминова с влиятельными людьми. Я плохо знаю эти связи и не хочу делать вид, будто имею инсайт из Кремля. Но даже официальные сведения о его супруге позволяют понять, что при необходимости хозяин ВШЭ мог достучаться и до первого лица. Увы, сегодня в жизни страны наступил такой момент, когда даже подобная крыша ничего не гарантирует. Захватывают все, что плохо лежит. И даже то, что хорошо лежит. Просто потому, что бизнес, основанный на наездах, быстро разрастается, включая в себя все большее число людей, готовых поживиться. Им уже не хватает нефти и газа. Им не хватает реального и финансового сектора экономики. Им, возможно, по большому счету, даже не деньги нужны, а власть. Власть во всех возможных сферах, не исключая университетов.
Юлия Латынина на своем канале в YouTube тоже называет такой итог закономерным. И вместе с тем она считает, что поступок Ярослава Кузьминова заслуживает уважения.
Собственно, то, что произошло с вышкой, произошло с Кузьминовым, это хорошее доказательство того, что вот нельзя построить Массачусетский технологический институт, скажем, в стране берег слоновой кости. Вот, на мой взгляд, это очень тревожный звонок для режима, когда совершенно лояльный человек, готовый на очень большие уступки, бросает работу всей своей жизни, потому что все-таки соображения репутации перевешивают. И вот как-то последние годы я Кузьминова, как бы сказать, понимала, но не уважала. А теперь я очень уважаю.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Во второй части речь пойдет о том, что в блогах назвали «новой российской аннексией». Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Слушайте «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Французский производитель шампанского Moët Hennessy временно приостановил поставки шампанского в Россию. И произошло это не из-за санкций. Просто Дума приняла, Софет утвердил, а Путин подписал поправки к закону об алкогольной продукции, в соответствии с которыми шампанским может называться только продукция российских производителей. А шампанское, производимое во французском регионе Шампань, так же, как и другие импортные алкогольные напитки того же типа, отныне можно продавать лишь под названием «игристое вино». Новость застала врасплох даже Маргариту Симоньян.
«Терпеть не могу Moët вместе с Шандоном и вообще предпочитаю пиво. Но может кто-нибудь внятно объяснить, почему шампанское теперь нельзя называть шампанским? Глупо же это выглядит, прямо очень».
Правда, другие государственники-патриоты сразу поддержали нововведение, указывая на зловредность французских виноделов и плохое качество их продукции. Павел Илинский.
Путин молодец. Прикрыл рынок без антисанкций, а всего лишь таким протекционистским законом. Наш алкоголь ЕС тоже не пускает на свой рынок. Долг платежом красен. А французское шампанское 95% россиян даже в глаза не видели, так что особо никто не пострадает.
Оставшиеся 5% россиян, оправившись от первого шока, начали издеваться. Владислав Юсупов.
Эта история давно известна. Отступая из сгоревшей Москвы, Наполеон похитил рецепт настоящего шампанского, которое еще наши прадеды готовили в берестяных бочках. Мы лишь восстановили историческую справедливость.
Французам теперь понадобится некоторое время, чтобы заново сертифицировать свой напиток и поменять этикетки в соответствии с новым законом. Реакцию французских виноделов, как всегда, образно описывает Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале.
Получив эту директиву из России, французская сторона полностью потеряла дар речи. И ничего вразумительного ответить, разумеется, не смогла. Но, вероятно, глупые французы надеются, что в русский менторг проник задушивший санитара, сбежавший из лечебницы шизофреник. Он взломал дверь в канцелярию, зубами выловил в аквариуме и съел золотых рыбок, а потом составил и послал им этот маловменяемый документ о шампанском. Французы некоторое время пребывали в уверенности, что вот-вот к министерству понаедут скорые, спецслужбы, и безумца, завладевшего линией связи, запакуют в 3 смирительные рубашки, проколют хлорпромазинчиком и вынесут из здания. Ну и сразу же направят французской стороне извинения за этот казус. Ну и тем самым шизофренический шампанский инцидент будет исчерпан. Нет, никого не госпитализировали, никаких смирительных рубашек. Закон о шампанском вступил в силу и подписан президентом Российской Федерации. На очереди, вероятно, Брюссель. Вероятно, в Брюссель в ближайшее время тоже пойдет строгое указание от обезумевшего сельхозторга России о недопустимости маркировки своей капусты как брюссельская капуста. Ибо таковой может считаться только капуста, выращенная в совхозах Российской Федерации.
Версия, что депутаты Госдумы целиком и полностью сошли с ума, поддерживают и многие другие блогеры. В сети предлагают российским властям не останавливаться на шампанском и переименовать еще много разных вещей. Максим Дбар.
Безумие должно быть последовательным. Заявления, что шампань – это как бы область во Франции, будут, видимо, приравниваться к призывам, направленным на нарушение территориальной целостности РФ или к фальсификации истории. И портвейном можно будет называть только 3 семерки, а в Португалии просто крепленое полусладкое.
Антон Батагов.
Это как бы смешно, но на самом деле это просто одно из взаимосвязанных проявлений буйного агрессивного помешательства, которое развивается с беспрецедентной скоростью. Корма для животных – это только то, что произведено на территории РФ. Ввоз чего бы то ни было другого уже запрещен. Вакцина – это только вакцина, сделанная в РФ. Если ты не согласен ею прививаться и тебя увольняют, ищи другую сферу деятельности. Автомобиль – это только то изделие, которое производится на территории РФ. Кино – это аудиовизуальные произведения, созданные в РФ и прославляющие царя и жизнь под его руководством. Свобода и демократия – это то, что сейчас происходит в РФ. Любые другие страны, жизнь в которых построена на принципах свободы и демократии, не имеют права пользоваться этими словами. Человек – это гражданин РФ, испытывающий непрерывное счастье от жизни в РФ и безостановочно произносящий слово «победа».
В том, что без вражеского шампанского и других качественных товаров россияне при этом не останутся, с самого начала была уверена Юлия Латынина.
Но у России родина слонов, и понятно, что шампанское ввозить будут, но только под крышей соответствующих ведомств. Но я думаю, что можно распространить эту ноу-хау, например, запретить ввозить в Россию автомобили, которые называются автомобили. Соответственно, потом, конечно, ввозить иностранные автомобили, но только уже, в свою очередь, под соответствующей крышей.
Этими переименованиями власти уничтожают реальность, считает Игорь Эйдман.
История с требованием российских властей называть французское шампанское из шампани игристым вином, а российскую газированную сивуху шампанским – квинтэссенция путинской политики. Она как будто бы списана из известной сказки Радари «Жельсамино в стране лжецов». Там тоже заставляли считать ложь правдой, а правду ложью. Говорить правду запрещалось, а ложь считалась обязательной добродетелью. Кошек заставляли лаять, а собак мяукать. Даже звери не могли уклониться от принуждения к вранью. Подписывая эти поправки, Путин как бы говорит россиянам: «В этой стране что дерьмо, а что конфетка, определяю я. Назову дерьмо конфеткой, будете хавать и нахваливать». Власти превращают Россию в настоящую страну лжецов. Они пытаются уничтожить реальность, возвести собственные фальшивки в ранг эталона, неспровергнуть и дискредитировать все подлинные ценности. Выборы, суды, демократию, миролюбие других стран они объявляют фальшивыми, а собственные фальсификации, диктатуру, агрессию предлагают считать подлинными демократическими институтами и настоящей миролюбивой политикой. Теперь и до шампанского добрались.
«Если так дальше пойдет, рано или поздно доберутся и до главной ценности», — пишет Сергей Ёлкин.
Ну и следующий логичный шаг. Настоящие доллары печатают у нас, а в Америке бумажки игристые какие-то.
Мало кто пытается найти в новом законе логику, но те, кто пытается, находят все то же, что и всегда. Аббас Галямов.
Все-таки похоже, что в законе о шампанском нет никакой другой логики, кроме желания заявить: «Не связывайтесь с нами, мы психически, у нас и справка есть». Вряд ли это такая осознанная стратегия, скорее всего, это просто бессознательный порыв. Надоело притворяться умными и честными. Вот они махнули рукой и говорят: «Да, вот такие мы придурки». Это к звездам тянуться сложно, а деградировать легко и приятно. Упал в грязь и хрюкай. Красота!
Зато виноделы сразу все поняли правильно. Виноделие в российской верхушке в последние десятилетия стало модным хобби. Виноградарь и винодел Павел Швец в интервью телеканалу «Дождь» говорит, что в новом законе есть много других интересных подробностей, помимо переименования шампанского.
Но на самом-то деле в этом законе, например, создана федеральная саморегулируемая организация, в которой решение принимается не по количеству голосов у каждого члена, у каждого винодела, а по количеству земель. Да, вот у тебя больше земель, у тебя больше голосов. Соответственно, если ты маленький производитель, то твой голос будет настолько маленьким, что его и учитывать не будут никогда.
Высказывается мнение, что бенефициаром нового закона станет предприниматель Борис Титов, чьей семье принадлежит марка «Абрау Дюрсо». Продукцию этой марки резко критикует телеграм-канал «Татарское Прииртышье».
Ежегодно миллионы тонн резво сброшенной бормотухи производятся из низкокачественного винограда южных регионов. Условно назовем это быдлопойло «Абрау Лайт». А что диктует маркетинг? Потребитель становится сверхискушенным, ему уже рассказали про крафт, теруары и ремюаж. Это описано в книгах разных бизнес-гуру. Виноградарь Титов вряд ли читал эти книги. Но потребитель не хочет пить газированную мочу виноградаря Титова. Потребитель хочет мелкий перляж и богемское стекло с насечкой на дне. Как же быть Титову? Верно, запретить ремюаж и перляж заодно с шампанским.
Теперь ничто не помешает отечественным винным олигархам стать монополистами на рынке шампанского, иронизирует на своем YouTube-канале Михаил Светов.
В очередной раз подобные законы лоббируются для того, чтобы помочь олигархическим винодельням на территории России. Мы все знаем, у кого в Крыму находится винодельня, кто разливает игристое вино. И в комментариях в Твиттере, когда я первый раз написал об этой новости, было очень смешно написано, что вот, значит, настоящее шампанское – это Абрау Дюрсо. И действительно, Абрау Дюрсо, вы покатайте на языке, как это звучит, как это рассказывается, благородный напиток. Не то, что какой-то шампань, шелупонь, да, вот. Сразу видно, где благородный напиток, где неблагородный. А наша любимая власть, она просто помогает неразборчивому потребителю понять, где качественный продукт, где находится некачественный.
В том, что крымское шампанское самое лучшее, убежден патриот Сергей Марков.
И правильно, не хотят потерять российский рынок. Жестче надо, жестче. И все тогда у нас получится. И это хорошее подтверждение. Российское виноделие должно быть приоритетом для российского правительства. В России делают отличное шампанское. Абрау Дюрсо, Новый Свет, Золотая Балка. У нас в России сложилась своя культура потребления шампанского. Ведь у нас шампанское рекой льется в новогодние праздники. И всем нужен такой рынок. У нас шампанское отличается, но не качеством, а тем, что там везде брют в основном, а у нас царит полусладкое. Ну, такая культура сложилась. И это культуры равноправные. Можно пить Абрау Дюрсо брют, а можно севастопольское мускатное сладкое на десерт.
Сын Бориса Титова, Павел Титов, президент объединения Абрау Дюрсо, записал для Инстаграма видео, в котором отрицает, что новый закон мог быть принят в интересах его семейного бизнеса.
С самого начала хочу сказать, что мы никогда не претендовали на название шампанское. Если вы посмотрите на наши современные этикетки, упоминание слова «шампанское» находится только там, где требует этого закон. Мы не используем на фронтальных этикетках, мы не используем это в своей терминологии, потому что мы прекрасно понимаем то, что по международным канонам и по международным винодельческим правилам и законам единственное место, где производится шампанское, это в регионе Шампань во Франции.
Но невозможно отрицать, что выгоду от нового закона семья Титова получит. Как получат ее и те, кому принадлежат виноградники недалеко от дворца в Геленджике, считает Дмитрий Колезев.
Законопроект удивительный. Его внесли еще в 2018 году. Тогда подобных норм в нем не было. Но, как обычно, по ходу продвижения в Госдуме наросли вот такие удивительные поправки. Пока, впрочем, непонятно. Может быть, депутаты совсем не то имели в виду и вовсе не хотели запрещать французское шампанское в России. Тем более, кому, как не депутатам Госдумы, любить это шампанское. Может, они просто приняли не очень качественный законопроект, с ними такое бывает, который поставщики интерпретировали таким образом. Но вероятнее, что это осознанный шаг. Ведь законопроект приняла не только Госдума, но и Совет Федерации, а потом его подписал президент. Как тут не вспомнить, что к российскому виноделию у Владимира Путина особое отношение. И может так оказаться, что реальным бенефициаром Абрау-Дюрсо является вовсе не Борис Титов.
Тут самое время вспомнить, что в январе Путин на встрече со студентами шутил, что на пенсии устроится работать советником к Борису Титову. Семье Титова официально принадлежало то самое винодельческое хозяйство в поселке Дивноморское, которое Алексей Навальный упоминал в расследовании про так называемый дворец Путина. Оппозиционер считает, что все это принадлежит непосредственно российскому президенту. Сам Титов отвергает эти предположения, но в своем инстаграме он упоминал, что Путин отлично разбирается в юридической стороне виноделия. Просто так совпало. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и пишите комментарии. До скорой встречи!